говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Зачем Владимиру Путину гарантии неприкосновенности? Почему эти гарантии понадобились именно сейчас? Мы обсудим с нашими гостями. И с нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, политический обозреватель «Новой газеты», доктор политологии. И он не может не знать, почему сейчас вдруг два депутата, мы расскажем об этом немножко подробнее, в чем суть этого закона, стали продвигать, активно продвигать закон, проект закона о гарантиях, пожизненных гарантиях неприкосновенности для экс-президентов Российской Федерации. И Кремль, как мы увидели по реакции, вполне благосклонно отнесся к такому закону. Почему сейчас? Вот первый вопрос, а потом будет еще несколько.
Ну, я понимаю, что есть несколько конспирологических версий о том, почему это сейчас происходит. Мне кажется, основная причина, хотя ситуация комплексная, основная причина в том, что у системы есть некоторая инерция. Вот были в начале этого года запущены так называемые конституционные реформы, которые преподносились как социальные реформы, реформы ради традиционных ценностей, ради русского языка. Хотя все понимали, что в действительности это реформы для сохранения такой персональной власти одного человека. И когда эти реформы совершились, тогда стесняться уже, в общем, ничего не нужно. Нужно, знаете, вот весь этот фасад такой рушащейся российской политической системы, ну, не рушащейся, а трескающейся скорее, нужно вот его немного штукатурить. Вот здесь немного подправить, здесь немного сделать, и так, чтобы было красиво, и нужно просто по всему этому фасаду пройтись. Мне кажется, что это наши депутаты преподносят бывшим президентам и нынешнему президенту Российской Федерации такой подарок. Теперь у нас все надежно, еще и в вопросе личной судьбы всех президентов.
Но вы отлично знаете, что несанкционированных подарочков депутаты не преподносят.
Я не говорил, что он несанкционированный, я говорил, что он подарок, но, да, конечно, он обсуждался, безусловно.
Ну да, как всегда, именинника просят, как обычно, что ты хочешь на день рождения? Вот я хочу вот это. Вот в этом смысле
конечно
он обсуждался. Мы перед тем, как перейти к другим, ну, я же сказала, что это первый вопрос, есть другие вопросы, а главный из них, наверное, от чего же они хотят, эти бывшие президенты, застраховаться? А мы забываем, даже я забыла, что их было, оказывается, два. То есть один действующий, а один нагреватель стула, как его называют, был такой президент, поэтому мы о нем забываем. От чего они хотят нас застраховаться? Что они такого понаделывали в своей жизни, что нужно специальный закон принимать об их неприкосновенности? Мы это обсудим, но сначала посмотрим сюжет, что же это за закон такой принимается вот нынче Государственной Думой.
5 сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о гарантиях бывшим президентам России. По нынешнему законодательству экс-глава государства может быть лишен неприкосновенности по инициативе Следственного комитета в случае возбуждения уголовного дела по факту совершенного им тяжкого преступления за время правления. На это должна дать согласие Государственная Дума. Новый законопроект позволит лишить неприкосновенности бывшего президента только после выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершения иного тяжкого преступления. Решения могут выносить Госдума и Совет Федерации, при этом они должны быть подтверждены заключениями Верховного и Конституционного судов и приняты 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов Нижней палаты парламента по инициативе как минимум 1/3 депутатов. При этом, если все эти заседания не успевают пройти за 3 месяца, то считается, что неприкосновенности президент не лишен. Кроме того, существующее ограничение, что неприкосновенность распространяется только на действия, совершенные за период президентства, будет снято. Новый гарантии относятся также к тем действиям, которые были совершены и вне президентских полномочий. Один из авторов проекта, сенатор Андрей Клишас, утверждает, что законопроект направлен на исполнение положений Конституции, которые были приняты на общероссийском голосовании. Соавтор поправки депутат Павел Крашенинников заявил, что проект направлен на сохранение стабильности, чтобы лица, которые занимали главный пост в стране, понимали, что их не будут преследовать по политическим мотивам, а только в случае совершения тяжких преступлений. Адвокат Константин Добрынин в интервью газете «Ведомости» высказал мнение, что законопроект скорее напоминает невероятное усиление президентской власти и по своей процедурной сложности может приравниваться к процедуре импичмента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что законопроект о гарантиях бывшим президентам достаточно оправдан и что такая практика есть во многих странах мира. Подобные законы действительно существуют в Израиле, Руанде, Чили, Италии и в бывших советских республиках Казахстане, Киргизии, Туркменистане и Узбекистане. В большинстве европейских стран и в США экс-президенты неприкосновенностью не обладают. Помимо этих гарантий, в конце октября Владимир Путин предложил Госдуме принять закон, разрешающий бывшим президентам России занимать должность сенатора пожизненно.
С нами на связи Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Кирилл уже заговорил о конспирологических версиях. Мы, конечно, познакомим с ними нашу аудиторию немножко позже. Эти версии продвигает один российский политолог и несколько британских газет. Но вам бы я все-таки хотела задать вопрос пока вот такой вот не конспирологический, простой. Почему именно сейчас? Вот почему именно сейчас им понадобился этот закон? Вот сегодня, 6 ноября, сегодня не 6 ноября, информация о том, что этот закон вводится в готовится, мы получили 6 ноября, ну там, в ночь на 6. Почему? Что это за цифры, даты?
Знаете, во-первых, мне очень приятно видеть в эфире не только вас, но и собственного вообще редактора отдела политики из «Новой газеты».
Мафия бессмертна.
Значит, только сегодня опубликовавшего мою большую статью, в том числе и на эту тему, я сейчас скажу неожиданную вещь. Меньше всего мне хочется выступать адвокатом Клишаса с Крашенинниковым, но они могли вообще не вносить этот закон. Вот. Он совершенно не нужен. Я хочу объяснить, почему. Дело в том, что все это уже написано в Конституции. Все. От первой до последней строчки. И все это давно уже действует. Просто, к сожалению, в том числе и я, тогда летом не очень обратили на это внимание. В Конституцию включили новую статью, там 92.1, где прямо прописано, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Все. А дальше в следующей статье, где говорится о возможности импичмента действующему президенту в 93-й, заодно еще вписали, что ровно в таком же порядке, как действующий президент отрешается от должности, таким же числом голосов, с таким же заключением Верховного Конституционного судов, может быть снята неприкосновенность с бывшего президента. Без всяких ограничений на время совершения этих деяний, пока он был президентом, до того, как он стал президентом, после того, как он перестал быть президентом, это совершенно все равно. Поэтому закон Клишаса Крашенинникова, он абсолютно как бы юридически избыточен. Конституция, как известно, имеет прямое действие. И уже с июля месяца, как поправки были проголосованы и вступили в силу, ну, к сожалению, хотя того, что я был против этих поправок, естественно, скажем, Дмитрий Анатольевич Медведев уже может не только тырить мелочь по карманам, потому что уличная кража входит в число преступлений, за которые он никогда не может привлечен к ответственности, может совершать еще массу других преступлений средней и небольшой тяжести, так называемых. А там большой список, я бы сказал, очень обширный списочек. Там и изнасилование, кстати, и нанесение увечий там более чем двум лицам, и убийство в состоянии аффекта, и организация там занятий проституцией, и насилие в отношении представителей власти. Там очень много чего. И даже, кстати, реабилитация нацизма и публичные заявления, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации. Все это преступления средней тяжести, которые бывший президент может совершать безнаказанно, но не в соответствии с законом Клишаса, а в соответствии с Конституцией, изменения которой уже вступили в силу. Поэтому почему это сделано сейчас? На мой взгляд, это такой чисто политический какой-то жест. Ну, захотели прогнуться, захотели лишний раз лизнуть, но юридически не внесли абсолютно ничего нового. Повторяю, абсолютно. Все это уже, к сожалению, действует, и нет тут никакой конспирологии. Есть, на мой взгляд, только подхалимство.
Нет, Борис, слушайте, Борис, но подхалимство, оно же тоже имеет какие-то там сроки давности, нет, недавно, свежести. Все-таки просто так вот от фонаря берется такой закон, который, естественно, вызовет те версии, которые мы услышим. Мы не будем считать, что это вот мы их выдвигаем, но мы их услышим. Это неизбежно. Но просто так с потолка они вносят этот закон. И его, конечно, примут. И он одобряется Песковым. Вы считаете, что это их самодеятельность такая? Прогнуться 6 ноября?
Лен, вот можно я объясню очень простую вещь? Пусть и вы, и Кирилл, меня простите за ликбез, за некоторые. Тем более, что это тоже публиковалось в той же моей любимой «Новой газете». Уже где-то месяца полтора как, даже больше, значит, начат процесс такой, я бы сказал, рутинный абсолютно, к сожалению. Называется он «Приведение законодательства в соответствии с Конституцией». Пачками меняются законы, и в них вносятся изменения, чтобы они бы реализовывали те поправки Конституции путинские, которые летом были приняты. Уже изменены там законы о прокуратуре, о правительстве, о Конституционном суде. Там буквально там все десятки и сотни законов других подверглись изменениям. И, наконец, дошло дело до закона о гарантиях, значит, бывшему президенту, прекратившему исполнение полномочий. Я думаю, что даже не надо искать никакой конспирологии, но, мать, будь Клиша с Крашенинниковым чуть поумнее, они бы что сделали? Они бы изменения этого закона бы вставили, вот в недавно, скажем, принятый закон, где одним махом изменялось, по-моему, 30 или 40, около сотни законов, одновременно в них вносились изменения в связи с принятием Конституции. Спрятали бы все это за общим заголовком о внесении изменений в федеральные законы в связи с принятием поправки Конституции Российской Федерации. И кроме профессиональных политологов, особо дотошных, это вообще никто бы не заметил. Их глупость в том, что они этот закон внесли отдельно и на это обратили внимание, но большая часть тех, кто обратил на это внимание, как мне кажется, перед этим еще поленились прочесть Конституцию и посмотреть, что все это там уже написано. Хорошо. Что ничего абсолютно не
понимает.
Вот когда вносятся другие законы, там есть вещи какие-то новые, а тут нового вообще ничего нет.
Хорошо. Тем более, Борис, тем более, этот закон ничего не меняет, а только подтверждает и укрепляет то, что было. А что было? Гарантии неприкосновенности обоим единственно существующим президентом Российской Федерации, один из которых вроде бы находится в полнейшей безопасности до тех пор, пока правит другой. А другой вроде бы собрался править долго, ему Конституция дает возможность править фактически вечно. Поэтому в любом случае возникают вопросы, зачем Конституция им давала эту безопасность, гарантировала, и зачем тем более принимается этот закон. Итак, Кирилл, от каких грехов страхует этот закон обоих президентов? Не будем забывать о том, что есть один, был один, есть второй.
Мне кажется, мы все живем на постсоветском пространстве, включая Путина и Медведева, и они внимательно смотрят по сторонам, смотрят на Украину, смотрят на, например, Кыргызстан, допустим, где бывшие главы государств с завидной регулярностью оказываются под уголовным преследованием. И всем понятно, что для того, чтобы действительно усилить президентскую власть и создать вот такую монолитную структуру, которая будет действовать много десятилетий вне зависимости от того, что будет происходить с одним конкретным человеком или с его ближайшим окружением, для этого нужно подстраховаться и подстелить по мотивам Казахстана. Помните, кстати, мы долго говорили, как у нас все по казахскому сценарию делается. Вот, мы действительно вводим вот эти дополнительные гарантии личной неприкосновенности. В реальности это дополнительный инструмент, ну, как бы персональной власти президента, конечно. То есть там даже кто-то вот из этих законотворцев проговорился, заявив, что президент, получив эти гарантии, он и после того, как пост свой покинет, останется серьезной политической фигурой. Ну, то есть, что бы ни случилось, даже в этой ситуации, в каком-то, в жутком каком-то политическом кризисе, все равно это будет фигура, которая настолько сильна, настолько вынесена в отдельное правовое поле юридическое, что с ней, в общем-то, нельзя использовать президента как, там, не знаю, разменную монету. Оппозиция, если, не дай бог, она когда-то в России появится, она никаких претензий, по сути, предъявить как бы бывшему президенту Российской Федерации не сможет. Неважно, будет это там, не знаю, 30-й год или там 45-й, например. Совершенно не очевидно, что речь идет о ближайшем времени.
То есть страхуются от всего, от любых. То есть неважно, каких, они в этот момент головой своей не думают, от чего именно, что они там такое насовершали, страхуются от чего. Тем более возникает вопрос. Если они в этот момент думают о каком-нибудь там украинском сценарии, а мы возьмем страну, которая не Украина, в которой сейчас, не буду называть, все знают, происходят выборы, где, возможно, сменится президент, который уже заявил, что он отменит такие-то законы, принятые другим президентом. Было такое, все это видят. Почему они не думают о том, что приходят, если в случае смены власти, все это вообще летит в тартарары? Вот этот закон, он летит в тартарары. в случае реальной смены власти, что этот закон о пожизненных гарантиях действует до тех пор, пока гарантированно сидят вот эти.
Ну, закон, как правило, обратной силы все-таки не имеет, и потом понятно, что отменить закон, тем более основанный на Конституции, это довольно сложная процедура, еще неизвестно, когда до этого кто-то доберется. Вот, но, понимаете, это история про то, что все те, кто сейчас лоялен Владимиру Путину, они себя должны чувствовать более спокойно, потому что с шефом ничего не произойдет. Вот что бы ни случилось в стране, кто бы там не добрался бы до Кремля, условно говоря, кто бы не взял его в кольцо, шеф останется на своем месте как свободный человек, субъект политики, который еще вынесен несколько за пределы такого обычного права. Мне кажется, здесь есть еще такой момент, что это немного прослословное общество, потому что если у тебя гарантия неприкосновенности не связана с должностью, а связана с тем, что ты когда-то ее заменял, то это немного такая аристократия получается. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев у нас ныне единственный в России, ныне живущий такой почти наследственный аристократ. Он был там, он как бы вернулся из этого кресла, прогрев его, да, действительно. Вот. И он теперь пользуется сословными привилегиями, которые позволяют ему фактически не подчиняться российскому законодательству. Это очень интересный случай. Но я думаю, что действительно это делается для всех своих, вот для всех, кто ориентирован на президента и должен сохранять лояльность ему лично.
То есть, в общем, если говорить о тех грехах, которые мы не называем, потому что их достаточно много, или их не вычленяют сами, кто сформирует законодательство, это, по сути, этот закон покрывает и дает неприкосновенность всем, кто рядом.
Да.
Так получается. Борис, как вы считаете, вот эта Конституция, этот закон, который под законный акт, как всегда, как это говорится, под что конкретно они их принимают? От чего они оба, один и второй, не будем забывать, хотят себя застраховать? Мы же давайте еще ту строчку вспомним, что этот закон страхует их еще и от того, что они насовершали в детстве, в молодости. Там, если кошельки воровал, то уже это тоже списывается, хотя это и так списывается. Но почему-то эта строчка вводится. Даже вне президентства ты абсолютно свободен от ответственности. Что с ними не так, что им нужен такой закон?
Знаете, я бы сперва тут вспомнил про Израиль, где, как сказали, есть такой закон. И как сильно он помог бывшему президенту Моше Кацаву, который сел благополучно. Да, по-моему, не очень как-то ему помог этот закон. Захотели посадить – посадили. Я хочу сказать, что, конечно же, если реально сменится политический режим, если реально сменится власть, то все это превратится в мелко нарезанную бумагу. И довольно быстро. И никакие законы ни от кого, ни от чего не защитят. И это прекрасно понимают все те, кто окружает сейчас Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Это совершенно очевидно. Ни один бывший президент, впоследствии отданный под суд, не был судим по тем законам, которые он под себя напринимал, пока был президентом. Это же, в общем, медицинский факт. Поэтому я бы на их месте тут бы не очень бы сильно обольщался. Им ничего это не поможет. Просто мне кажется, что вот сейчас, когда внесли этот закон, полностью копирующий Конституцию, тут абсолютно ничего нет нового. Ну, в отличие, скажем, от закона, которым там конституционные судьи лишаются права обнародовать свои особые мнения. Этого-то в Конституции там не было написано. Это туда не вписали. Это уже самодеятельность того же там Клишаса и Крашенинникова. Но вот это вот имеет там значение такое психологическое. Это показать там своим, что шеф, как сказал Кирилл, он по-прежнему, значит, недосягаем для закона и будет потом. Но я не думаю, что они сильно этому поверят. Знаете, они смотрят, опять же, на окружающий мир, и они видят, что когда действительно происходят серьезные изменения, то потом захотят привлечь, так найдут, за что привлечь. Обязательно. А список грехов-то, простите, довольно большой, начиная от Второй Чеченской войны и заканчивая и Нордостом, и Бесваном, и Крымом, и Украиной, будет к чему прицепиться, что называется, если захотят. Поэтому я думаю, что ни от чего их это на самом деле не гарантирует. И я совершенно уверен, что юридическое, как бы, значение этого закона ничтожно, а политическое абсолютно сиюминутно. А этот закон потом будет аннулирован одним росчерком пера. Другое дело, что надо будет еще и конституцию менять. Но что-то мне подсказывает, что если будут серьезные изменения политического режима, просто будут принимать новую конституцию, и в ней вот все вот эти вот путинские новации, все эти монстры законодательные и все эти конструкции, которые обеспечивают пожизненное правление одного и того же диктатора, по сути дела, его неограниченную авторитарную власть, они будут достаточно быстро тоже сметены. Как все время были сметены многие старые конструкции еще из советского там законодательства. Их просто отбросят и все. О них забудут.
Я предлагаю вот что, уважаемые коллеги, посмотреть, что отвечали прохожие на улицах Москвы, а они сегодня отвечали нам на вопрос, почему принимается такой закон. Ваше мнение мы уже услышали, что это, скорее всего, это такое самоуспокоение, это такой антидепрессант для себя и для окружения. Борис говорит, что практической силы, вот он, Кирилл не так однозначен, говорит, что его сложно будет вот так просто выбрасывать и заменять конституцию. Борис считает, что это делается элементарно. Мы посмотрим, что говорили прохожие, а потом перейдем к обозначению конспирологических версий, которые тоже прозвучали. Итак, наши прохожие.
С чем вы связываете появление законопроекта о гарантиях неприкосновенности экс-президентом?
Плохо. Каждый человек должен за что-то отвечать. Идеального человека нету. Я думаю, что у нас сидят там наверху. Вот и принимают законы. Вот, и не думая. Конечно, для себя. Человек, он правил, что-то делал, неверные поступки, неверные решения принимал, натворил бог знает что, а потом ушел и все. Он не то что ушел, он уехал в далекие края. Там. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Ну, я думаю, что это вполне обоснованно, потому что пост такой, что, в общем, сложно очень, конечно, на нем находиться. И многие решения, которые принимаются, могут постфактум по-разному расцениваться. Поэтому все хорошо в свое время делать.
Во время работы президенту приходится принимать много непопулярных решений. Мне кажется, что это наоборот, этот закон содействует тому, чтобы была более частая сменяемость власти. Потому что если руководитель боится последствий после ухода с поста, то он будет делать все, чтобы как можно дольше не уходить.
Сохранить власть, наверное. Вообще навевает, конечно, странные мысли на тему того, что следующие поколения, да, найдут какие-то неправильные действия со стороны президента и, конечно, ну, возможно, стремлением уйти от ответственности.
Понятно, с чем связано. С тем, чтобы обеспечить гарантии входящему президенту. Для того, чтобы потом проблем не было у президента после ухода на пенсию. Бывает, примеры есть. Да?
Ну, это очевидно, наверное, для того, чтобы он мог, так сказать, сохранить себя после того, как он уйдет от дел. Чтобы обеспечить свою жизнь здесь. Но надо как-то, наверное, подготовиться, мало ли что будет. Все-таки возраст, здоровье, ну и вообще обстановка политическая, неизвестно какая.
А вот скажите, Кирилл, а вот чисто пиаровски это, может, неправильно такие законы действительно забрасывать, потому что люди сразу начинают думать, что-то тут не так, что-то не так. Раз нужны гарантии, значит, неприкосновенность, значит, что-то вот от чего-то они нужны. То есть лучше бы, может быть, и не думали бы на эти темы.
Мне кажется, люди не заметили этого закона на самом деле. То есть, конечно, если им рассказать и задать такой вопрос, они начинают на это как-то реагировать. И мнения многие достаточно разумные, которые здесь прозвучали, вот, а большая Россия об этом совершенно не задумывается, не думаю, что в новостях вечерних они или в топе новостей Яндекса они увидят какую-то информацию об этом, вот, а для своих это сигнал, мне кажется, такой позитивный, бодрый, мы вместе, мы сила, нас ведет вперед, значит, какой-то неприкосновенный, гарантированный лидер и так далее, да, но вот у Бориса была эта мысль о том, что они могли бы спрятать эту поправку в какую-то общую братскую могилу этих своих,
да,
законопроектов.
Да.
Но мне кажется, им было скорее важно вытащить, чтобы показать, что они молодцы, что Клишес молодец, Крашенинников молодец, что они не зря едят свою депутатскую, сенаторскую зарплату.
Вот хорошо, а вот эта вот строчка странная о пожизненном губернаторе, вот отдельная тема, вот в этой же отдельная подтема, в этой теме пожизненная возможность пожизненного губернаторства,
сенаторства
для бывшего президента. Это зачем? Вот это что такое?
Ну, мне кажется, это тот же инструмент, на самом деле, сохранения своего личного влияния, какого-то места в политическом пространстве, хотя бы символического. И плюс еще можно пользоваться и сенаторской неприкосновенностью, наконец. Да? То есть тебя, в общем, не так легко и десятилетия спустя после того, как ты покинул свой пост, вот, например, в случае Дмитрия Анатольевича, можно себе представить, что мы все еще будем через десятилетия после того, как он был президентом, все еще жить в том же политическом режиме, который у нас есть сейчас. И он будет таким пожилым сенатором или главой Конституционного суда, как его туда все пророчат. Да? И он там будет что-то сидеть, какие-то там законопроекты принимать. И кто ему скажет, что он какой-то плохой, неуважаемый человек? Вот, то есть, в принципе, это история про то, что мы используем много таких магических политических инструментов для того, чтобы остановить время, не давать каким-то новым событиям происходить и всегда, желательно всегда оставаться у власти.
Это еще вообще хороший вопрос. Вот ведь это же тоже все только версии, что это депутаты хотели подарок. А может, это Дмитрий Анатольевич попросил, может, это ему нужно по каким-то причинам. Потому что, может, ему достали его вот эти вот попреки, упреки, эти демоны. И он говорит, слушайте, вот этот вот закон примут, и я уже, по крайней мере, застрахован.
Вот с Борисом как раз обсуждали, что можно целый такой фантастический рассказ писать в жанре альтернативной истории, чем займется Дмитрий Анатольевич при новом политическом строе после обнуления Конституции. То есть, если ему действительно все эти вещи, которые Борис перечислял в списке преступлений средней тяжести, разрешили сделать, то, может быть, у него какое-то хобби новое появится. Но нам трудно сказать, мы же до сих пор не поняли, что это за человек после всех этих лет, что мы с ним знакомы.
Борис, а у вас какая версия вот по поводу этого пожизненного сенаторства? А это под кого делается? Под какого из президентов? И зачем им это?
С этим все просто. Во-первых, это тоже конституционная норма. Тут тоже они ничего нового не придумали, потому что место в Совете Федерации пожизненное предоставляется в соответствии с поправками Конституции президенту, прекратившему исполнение полномочий. Это для того, чтобы он легально оставался в политическом пространстве. Для того, чтобы он имел трибуну, статус, право законодательной инициативы, между прочим, право выступлений тогда, когда он захочет, и так далее, и тому подобное. То есть не просто... Ну вот вспомните, вот как Борис Николаевич Ельцин жил после того, как перестал быть президентом. Он же из политического пространства исчез. И интерес к нему тут же вообще резко упал. Ну иногда журналисты к нему пробивались и брали какие-нибудь интервью по большим праздникам. А тут, когда бывший президент... Ну понятно, что он вряд ли будет там постоянно ходить на заседание, но в любой момент может появиться в Совете Федерации, взять слово, выступить... Что-нибудь предложить, то есть он сохраняет легальный политический там статус. Не просто как бывший президент, такая номинальная фигура, наделенная неприкосновенностью, а как вполне себе там действующая политическая фигура, хотя и занимающая другую должность в новой реальности. Вот исключительно с этой целью это делается, чтобы он бы всю жизнь мог оставаться вот таким там сенатором. Это все очень просто как раз.
Понятно. Вот я хочу сказать, что есть люди, которые, в отличие от вас, хотят развлечь аудиторию, публику какими-то другими историями, связанными с этим законом. И мы сейчас сюжет о таких средствах массовой информации и о таких людях посмотрим.
6 ноября два британских таблоида Sun и Daily Mail опубликовали статьи, в которых рассказывалось о болезни Владимира Путина. По их сведениям, президент России страдает от болезни Паркинсона. В качестве доказательства они приводят слова руководителя Центра нейробиологии при университете Раутбаут в Нидерландах, сказанные в 2015 году. Он утверждает, что у Путина уже давно есть симптомы этой болезни. Его правая рука прижата к телу, а левая движется, как обычно, во время ходьбы. Также в статьях приводятся слова профессора Валерия Соловья, который утверждает, что в связи с болезнью Путин досрочно уйдет из политики в 2021 году. По его словам, подруга Путина Алина Кабаева и обе его дочери настаивают на этом. Валерий Соловей – главный предсказатель современной России. Каждый год он говорит о скором конце путинского режима, что президент оставит свой пост по тем или иным причинам. Одной из главных версий Соловей считает здоровье. Еще в 2016 В 2016 году Соловей утверждал, что Путин собирается подать в отставку из-за болезни. В 2017 году в интервью итальянской газете «Л'Эспрессо» профессор Соловей объяснил причину, по которой Путин затягивал с выдвижением на выборы президента в 2018 году.
Это связано с неопределенностью по причинам здоровья, и я недавно получил подтверждение, подтверждение этой информации.
С начала этого года фактически в каждом своем интервью Валерий Соловей упоминает проблемы со здоровьем у Владимира Путина.
20 лет рабской жизни на галере неизбежно приводит к серьезным проблемам. У него очень сложный психоневрологический статус. Ну вот посмотрите на бундесканцлер Меркель.
О, да.
У него же психоневрологические проблемы.
У нас еще есть целая большая часть этого сюжета. С нами на связи Андрей Остальский. Вот эти две газеты, «Сан» и «Дейли Мэйл», они же, это один холдинг, так? Я так понимаю, да, потому что по содержанию это абсолютно две одинаковые заметки. Такое бывает вообще, что вот в двух газетах две одинаковые заметки.
Нет, это два разных холдинга, но дело в том, что газеты эти конкуренты, они внимательно следят друг за другом, считается, что у них есть платная агентура в штате друг друга, и если там появляется какая-то сенсационная заметка, то даже прежде чем она будет напечатана и появится на страницах или даже в интернете, уже конкурент копает тоже в этом же направлении и старается не отстать. Это обе бульварные газеты, они, конечно, имеют соответствующую репутацию, они регулярно ошибаются, они часто пишут просто откровенную ерунду, сенсационалистскую, но считают вполне возможным проводить такую информационную политику, да, достаточно часто, кстати, приносят извинения, хотя иногда по несколько месяцев процесс длится, прежде чем они признают, наконец, что они полностью ошиблись и все поняли наоборот, чем оно есть, и дезинформировали публику. Но вот это конкретно новость, ее, конечно, серьезные газеты в серьезном виде никак не подхватили. Но вот я сегодня смотрел форумы, скажем, у той же респектабельной «Таймс», и сколько там всего про Путина и Паркинсон, вы даже не представляете. То есть все в курсе, все, кто вообще читает даже более серьезные газеты, они тоже размышляют на эту тему. И знаете почему, Лена? Я думаю, что это такая вот, ну, мечта, что ли. Понимаете, вот как избавиться от этой угрозы? Потому что Путин считается угрозой британцами, и причем это мнение очень широко распространено. После того, что особенно что случилось в Солсбери, и как многие говорят, вы знаете, это была просто попытка запугать страну и запугать население, показать вам, вот мы можем залить вообще килограммами новичка улицы ваших городов, вот вы тогда узнаете, а доказать вы все равно на 100% ничего никогда не сможете, и при этом войну против ядерной державы тоже не начнете. Поэтому вот эти мысли, они, конечно, очень многим британцам покоя не дают. И вообще хочется очень им иметь нормальные отношения с Россией, и экономические, и политические. И, в общем-то, все понимают, что пока Путин на своем месте, этому не бывать. Ни одного шанса из 100. Поэтому вот возникают такие мысли. Хоть бы он как-то ушел, хоть бы он заболел, хоть бы еще что-то. Может, тогда, наконец, какая-то нормализация произойдет.
Это очень интересно то, что вы говорите, потому что это мечта выраженная, мечта о болезни, мечта о чем-то таком, о чем-то неприятном, что может случиться. Что любопытно, еще раз хочу вот в разговоре с Андреем подчеркнуть, что абсолютно одинаковые заметки. Я не напрасно подумала, что это, я вот обе их прочитала. Две ссылки на одного и того же Валерия Соловья. Что Валерий Соловей сказал, что Алина Кабаева и еще три близких женщин, это Екатерина, Мария и Алина, хотят, чтобы он ушел и сохранял свое здоровье, подорванное именно Паркинсоном. Он говорит, Валерий Соловей, что готовится премьер-министр уже новый, который станет преемником. Он это уверенно заявляет. И от себя газеты добавляют, обе газеты дают совершенно одинаковую ссылку на статью в медицинском журнале английском 2015 года. И вот самое смешное, что надо отдать им должное, они справедливо указывают, что вот эти кадры, комментируют, которые вы сейчас видите перед собой, идущий Путин, они справедливо указывают, что с одной стороны ученые сказали, что это, возможно, Паркинсон, изучив все его движения, вот рука, нога. А с другой стороны, они выдвинули вот какую теорию. И я читаю вам эту теорию с сайта этого медицинского журнала, на который ссылаются обе газеты. Обдумывая возможные причины измененной походки Путина, команда наткнулась на учебное пособие КГБ. В разделе, посвященном тому, как оперативник должен двигаться в поле, они нашли следующий абзац. При движении абсолютно необходимо держать оружие у груди или в правой руке. Двигаться вперед нужно одной стороной, обычно левой, несколько повернутой в направлении движения. Путин, пишут исследователи, действительно прошел подготовку КГБ, дослуживший до звания подполковника. Могло ли быть так, что опыт работы в секретной службе навсегда повлиял на его походку? И вот они показывают это видео. Но самое интересное, они пишут, что для подтверждения этой теории они расширили сеть исследуемых походок российских чиновников и обнаружили, как и предполагали, что другие высшие российские руководители демонстрировали такой же приглушенный ход правой рукой при ходьбе. Походку отметили у нескольких российских чиновников значительного ранга. В их число вошли Дмитрий Медведев, два бывших министра обороны Анатолий Сердюков и Сергей Иванов, а также высокопоставленный военачальник Анатолий Сидоров. Ученые назвали этот поразительный асимметрично уменьшенный размах рук походкой стрелка. Авторы пишут, мы предполагаем, что это новый образец походки, который мы называем походкой стрелка, может быть результатом поведенческой адаптации, вызванной КГБ или другими формами обучения владению оружием, когда обучаемых учат держать правую руку близко к груди во время ходьбы и так далее. То есть, либо Паркинсон, либо их так КГБ научило всех ходить. Андрей.
Ну, во-первых, кстати, я хочу сказать, что есть все-таки отличия некоторые в двух публикациях. Например, по-моему, только Daily Mail цитирует Ивана Нечепуренко, который представлен как корреспондент, по-моему, внештатный New York Times, который тоже рассуждает на эти темы и говорит, что все возможно, поскольку состояние здоровья президента России – это страшнейшая государственная тайна, все это окутано туманом, и поэтому может быть абсолютно все, что угодно. У Сан, по-моему, этот корреспондент не цитируется. Ну, еще какие-то есть отличия. Но, повторяю, конечно, они следят друг за другом, и вот кто-то первый, видимо, накопал эту историю, и вторая газета тут же вцепилась. Но ошибок там так много в этих газетах бывает, что как бы, ну, никто из серьезных людей до конца всерьез такую информацию не воспринимает. Но, повторю еще раз эту мысль, уж очень бы хотелось, чтобы что-нибудь случилось, чтобы Путин, при котором не может быть нормальных отношений и вообще спокойствия в Европе, вот куда-то он ушел бы, так или иначе, тем или иным способом, хоть каким-то. Вот из-за этого это, собственно говоря, может быть и недостойное особого внимания сообщение получило такое в Британии, Андрей, распространение.
Да. Вот видите, в Британии получила резонанс, но ведь я обратила внимание, что в обеих публикациях упомянут этот закон. То есть все-таки, когда они ищут что-то такое, за что можно зацепиться и понадеяться, что что-то не так со здоровьем он уйдет, этот закон послужил вот этой вот удочкой или крючочком, наоборот, на который они зацепились, эти издания, и начали вспоминать политологов, медиков и так далее, которые, может быть, вот подтверждают со своими теориями, подтверждают, что он уйдет. То есть все-таки закон стал как бы детонатором этих публикаций. Правильно?
А вот о законе-то написали все вообще серьезные и уважаемые газеты Великобритании. Тоже с некоторым изумлением и в общем-то, намеком на то, что это что-то эдакое означает. И что-то, может быть, не все мы знаем из того, что происходит. Потому что, ведь особенно для британцев это дико. У них здесь нет иммунитета. Можно арестовать члена парламента в любой момент, не запрашивая даже согласия его. Можно допросить премьер-министра и так далее и тому подобное. Конечно, стараются этого не делать без крайней нужды, а крайней нужды, в общем, не возникает, но иммунитета теоретически нет. А тут иммунитет, да еще пожизненный, и даже на все те потенциальные преступления или нарушения закона, которые могут быть совершены уже после ухода от власти, это вообще кажется просто чем-то удивительным и достаточно поразительным, даже я бы сказал, и о чем-то таком говорящем, о чем, собственно говоря, публика не догадывается.
Спасибо вам, Андрей, за участие в нашем эфире. Ну, посмотрим еще начало, а потом его уже до конца. Надеюсь, что все будет хорошо технически на этот раз.
6 ноября два британских таблоида Sun и Daily Mail опубликовали статьи, в которых рассказывалось о болезни Владимира Путина. По их сведениям, президент России страдает от болезни Паркинсона. В качестве доказательства они приводят слова руководителя Центра нейробиологии при университете Радбаут в Нидерландах, сказанные в 2015 году. Он утверждает, что у Путина уже давно есть симптомы этой болезни. Его правая рука прижата к телу, а левая движется, как обычно, во время ходьбы. Также в статьях приводятся слова профессора Валерия Соловья, который утверждает, что в связи с болезнью Путин досрочно уйдет из политики в 2021 году. По его словам, подруга Путина Алина Кабаева и обе его дочери настаивают на этом. Валерий Соловей – главный представитель предсказатель современной России. Каждый год он говорит о скором конце путинского режима, что президент оставит свой пост по тем или иным причинам. Одной из главных версий Соловей считает здоровье. Еще в 2016 году Соловей утверждал, что Путин собирается подать в отставку из-за болезни. В 2017 году в интервью итальянской газете «L'Espresso» профессор Соловей объяснил причину, по которой Путин затягивал с выдвижением на выборы президента в 2018 году.
Это связано с неопределенностью по причинам здоровья, и я недавно получил подтверждение этой информации.
С начала этого года фактически в каждом своем интервью Валерий Соловей упоминает проблемы со здоровьем у Владимира Путина.
20 лет рабской жизни на галерее неизбежно приводит к серьезным проблемам. У него очень сложный психоневрологический статус. Ну вот посмотрите на бундесканцлера Меркель.
О, да.
У него же психоневрологические проблемы. Ну, это неизбежное следствие нахождения власти.
Сам профессор не говорит прямо о болезни Путина. Он называет это обстоятельствами непреодолимой силы.
В том же интервью вы говорили, что в 2022 году Путина не будет в российской политике.
Да,
вообще
я это
ни в одной.
Уверенно повторяю.
Почему? А какие
Потому
признаки?
Что судьба неумолима. И есть обстоятельства непреодолимой силы.
Ну, слушайте, но вы же не гадалка.
Я не
вы
гадалка.
Же эксперт, вы
я
профессионал.
Я опираюсь на надежную и достоверную информацию.
Тема обстоятельств непреодолимой силы проходит красной нитью во всех выступлениях Соловья.
Да.
От чего зависит потеря контроля центром?
Как только центр столкнется с очень мощным давлением снизу, и плюс сработают некоторые личные обстоятельства ряда высших руководителей, это очень серьезные обстоятельства, выяснится, что страной управлять некому. Ну, например, это те люди, которые возглавляют страну, это те люди, которые являются лидерами силовых.
Что вы имеете в виду?
Ну, я не буду это расшифровывать. У каждого из нас есть личные обстоятельства. Иногда они принимают непреодолимый характер. Вот как только они примут непреодолимый характер, точнее, они уже носят непреодолимый характер, когда они соединятся с давлением снизу, что весьма вероятно, вдруг выяснится, что управлять Россией некому.
В мае, давая интервью YouTube-каналу «Главтема народ», Соловей объяснил интерес Путина к развитию генной инженерии в России.
Его ресурс ограничен, понимаете, он сокращается, как шагренева кожа. У него времени осталось всего ничего. И он время посвящает тому, что он считает наиболее важным. И он занят решением важных лично для себя проблем. Если вот вы обратите внимание, там, финансирование генетики, да, вот эти генетические проекты, которые объявлены, это главная цель – это решить проблему лечения рака и продлить жизнь.
Завуалированные намеки о состоянии президента Валерий Соловей давал в эфире «Радио Свобода» 29 июня.
Это, а вот он должен был сегодня выступить, а не выступил.
Да, он должен был выступить сегодня или завтра. Это связано с его личными обстоятельствами, которые ему сегодня не позволили выступить. Угу. Ему надо быть в лучшей форме для того, чтобы выглядеть убедительнее. Для дорогих россиян.
В своем интервью Дмитрию Гордону он продолжает нагнетать интригу.
Мои источники совершенно, абсолютно надежны в том, что касается обстоятельств непреодолимой силы. А вот телевидение и некоторые препараты позволяют человеку выглядеть гораздо лучше, чем его реальное состояние. Гораздо лучше.
После публикации британских таблоидов ведущая «Эхо Москвы» Юлия Латынина дала свое объяснение словам профессора.
Еще одна удивительная история – это заявление Валерия Соловья, о котором меня спрашивают, о том, что значит, Путин уходит в январе, потому что у него болезнь Паркинсона, и потому что, значит, на него повлияют, и потому что семья просит его уйти. Я когда там, это прочла, причем я это прочла в какой-то Daily Mail, кажется, у меня стали большие-большие глаза, потому что, с одной стороны, господин Соловей задевает очень чувствительную для наших властей тему, у нас, как известно, никогда не говорят. Путин не любит, чтобы говорили о его семье, и Путин не любит, чтобы говорили о его здоровье. Но когда я пытаюсь понять, зачем это Соловей сказал, то мой печальный ответ, что я полагаю, за тем, чтобы это обсуждали. Думаю, что он это сказал, чтобы об этом написали Daily Mail, и все знали, что есть такой Соловей. Помните, как там в «Ревизоре»? Скажите, что есть такой Добчинский. А что же касается вообще всего, что происходит в Кремле, то я вас уверяю, что это абсолютно закрытый черный ящик. Этого никто не знает, в том числе этого не знают инсайдеры. Поэтому я сомневаюсь, что это знает Соловей.
Кирилл, можем ли мы, как вот Андрей сказал, что это у них такая мечта у британских газет, можем ли мы где-то примерно, вот анализируя все, что говорит профессор, а он 5 лет уже говорит, что болеет и уйдет, тоже сказать, что это такая вот мечта профессора, это такая сублимация. И все эти прогнозы основаны на каком-то желании, чтобы он, наверное, ушел, но поскольку он никаким другим способом уйти не способен, то разговоры идут о болезни.
Я подумаю, что конспирология – это такая штука, в которую можно играть несколькими людьми. Если вот профессор Соловей в нее играет, то можно сыграть, например, и с профессором Соловьем. И я бы сказал, что мои надежные источники говорят о том, что слухи о плохом состоянии физическом Путина действительно активно распускаются с начала этого года. На старте конституционной реформы они даже были убедительнее, чем сейчас, потому что тогда многие думали, что будет какой-то загадочный госсовет, а у Путина какая-то роль вот этого духовного вождя. Все это абсолютно потом не подтвердилось, все это абсолютно ерунда, все просто пожизненное правление и ничего другого. И как бы прагматика таких слухов, она может быть с конспирологической точки зрения, с такой второго уровня конспирологии, такая, что все прекрасно знают, что есть некоторый кастинг преемников. Все прекрасно знают, что те люди, которые вот слишком будут сейчас выдвигаться, они будут представлять для всего окружения Путина потенциальную опасность. Ну, такой преемник номер один. Главный враг, против которого все должны объединиться, кем бы он ни был. Да, вот там говорят, там Собянин хорошо с коронавирусом разобрался, слишком выдвинулся вперед в этом году. Ну, ходят такие тоже разговоры. Давайте вот просто против него весь этот наше политбюро объединится и будет действовать против Собянина. И так до бесконечности. Зачем в этой конструкции нужен Соловей? Он должен постоянно расстилать ковровую дорожку перед тем, кто хочет уже выдвигаться. Да? То есть понятно, что если Путин уходит, то кто-то другой приходит на его место. И сейчас какой-то вот, ну, как бы совсем глупый человек из окружения Путина должен встать, как в первом классе, и сказать: «Это я». Вы знаете, раз уж так все плохо, раз уж профессор Соловей вот нам рисует такую картину действительности, к 22-му году всего ничего, Россия твоя. Просто протяни руку, да? И тебе сразу эту руку все остальные добрые товарищи немедленно откусят. Да. И вот эта игра, в которой, видите, можно играть, можно ввести сюда как угодно много и Соловьев, и конспирологии, и все это будет звучать достаточно убедительно. Я вообще считаю, что здоровье Путина не является фактором политологического анализа. То есть, ну, как бы Путин, как и любой другой...
Оно вообще-то является постоянно, но не должно являться, потому что
понятно, что с чем мы имеем дело. Понятно, что Путин живой человек, понятно, что с ним может все что угодно случиться, как с любым из нас, несмотря на то, что его берегут, лечат, диагностируют и так далее. Тем не менее, случиться может все что угодно. В любой персоналистской системе, завязанной на одного человека в течение 20 лет и неограниченное количество времени еще вперед, этот фактор, он присутствует всегда. И вероятность всегда, как в анекдоте, 50 на 50. Либо что-то случится, либо ничего не случится. Поэтому анализировать, строить из себя политического аналитика, постоянно вбрасывая идеи о состоянии здоровья Путина, это вообще как бы смешение просто разных профессий. Это может быть шоумен, такой специалист по хайпу, профессор, который хочет быть в центре внимания.
А вот я такой политический доктор Мясников.
Ну, вот совершенно верно. То есть, мне кажется, что просто Валерия Соловья нужно как бы проводить немного по другой линии. Это не политологический анализ, не политический анализ. Это вот такое, ну, такое развлечение широких народных масс, вбрасыванием постоянно новых гипотез о том, что происходит сейчас в российской политике.
Вот я и сказала, что в отличие от вас, двоих серьезных аналитиков, есть люди, которые занимаются инфотейнментом
политическим. Я даже думаю, у кого угодно из нас может быть ощущение, что если Путин ушел, то что-то, возможно, бы поменялось, но это тоже не является предметом нашего анализа. Нам же хватает какой-то рефлексии, чтобы думать о том, что как бы мои эмоции – это не политический тезис, это не политическая аналитика. Если Валерию Соловью не хватает такого контроля над собственными эмоциями, можно только посочувствовать.
Мы спросим Бориса Вишневского, что он думает о медицинской политологии, вот политологии, основанной на диагнозах, на возможных диагнозах. Я все-таки хочу подчеркнуть, что даже британцы вот эту вот статью делят на два, вот эту вот историю с походкой делят на две части. Она может быть Паркинсоном, а она может быть КГБ спровоцированной. Но что вы об этом думаете, о вот таком невозможном, поскольку нет другой возможности с ним попрощаться, то не мытьем, так катанием хотя бы туда, на медицинский стол, на операционный.
Знаете, Лена, вот как автор одного из самых успешных прогнозов в российской политике, я сейчас немножко похвастаюсь, давайте, как человек, написавший в январе 1998 года статью с заголовком «Борис Ельцин уйдет в декабре 1999 года», что оправдалось, как известно, я могу дать один бесплатный совершенно совет. Никогда не читайте «Соловья». Никогда. Вот как не читайте перед обедом ни советских газет, ни кино, так и «Соловья» не читайте. С моей точки зрения, это болтун и трепло. Это не оскорбление, это, может, просто констатация факта. Ничего он не знает. Мои надежные источники, повторяя Кирилла, мне сообщают, что никаким тайнам он не допущен. Все это он высасывает из пальца. Один раз из 20 случайно что-то, о чем он болтает, может сбыться или похоже на то, но это как сломанные часы, два раза в сутки тоже показывают правильное время. Вы что, всерьез себе представляете, что Алина Кабаева и дочери президента там звонят профессору Соловью и говорят: «Валера, мы страшно обеспокоены за папу. Мы ему советуем уйти с этого поста. У него плохо со здоровьем». Или как себе представляете, профессор Соловей сидит в Кремле под столом и, слушая идущее наверху совещание, значит, там стремительно набирает текст на смартфоне, чтобы выдать это публичное пространство. Ну, слушайте, ну это шарлатанство все политическое, не более того. Вот не надо его слушать. Это такой Жириновский от политологии. Более того, Владимир Вольфович Жириновский время от времени своей болтовней озвучивает сокровенные там желания Кремля, некое общее направление его мыслей. Значит, этот просто несет пургу, вообще болтает. Воспринимать это всерьез невозможно. Никто из серьезных аналитиков, естественно, не имея информации, об этом не рассуждает. Да. Кирилл совершенно прав, информация о реальном здоровье Путина и реальных его планах – это тайна за семью печатями, и они ничего об этом не говорят. И тут человек, которому привешено там звание профессор, и который якобы эксперт, и которого там цитируют, и регулярно упоминают. Понимаете, это все-таки специфический закон о распространении информации. Так,
Борис, получается, что... Ну, это же тогда замкнутый круг. Вот вы согласны с мнением Латынина, что мы ничего об этом не знаем и узнать не можем, пока они сами не сообщат? Это так?
Значит, мы почти ничего действительно об этом не знаем. А если какая-то информация иногда и просачивается, то уж точно не через таких, как Соловей. Нам приходится, вот что называется, вообще прокачивать на косвенных, опираться на косвенные признаки. Ну, помните, как в советские времена судили о том, там, о степени влиятельности членов Политбюро по расстановке их на мавзолее? Это, кстати, даже иногда оправдывалось. Или был уверенный признак, что следующим генсеком будет тот, кто возглавляет комиссию по похоронам предыдущего. Это тоже обычно оправдывалось. Но, на мой взгляд, я вообще не считаю нужным заниматься подобного рода рассуждениями. Не об этом нужно думать. Есть у него Паркинсон или нет у него Паркинсона, и заботится он о том, чтобы нашли побыстрее бы средства от рака. Ну, послушайте, понятно, что физически, как и мы все, он смертен.
Да, это вот на этом выводе мы закончим, с которым вообще никто не будет спорить. До свидания.